Священное Писание, Библия – уникальная книга. Это книга, которая… Даже это не книга, а это сборник книг. Причем книги разные, написаны в разные периоды, написаны разными авторами, написаны разным языком, написаны в разных стилях и в разных жанрах. И каждая книга, тем не менее, она дополняет другую книгу. Если мы смотрим, например, библейскую симфонию, то мы видим, сколько стихов, которые пересекаются друг с другом из разных книг, по смыслу пересекаются, сколько мыслей, которые начинает одна книга, продолжает другая книга. То есть, казалось бы, это сборник книг с одной стороны, а с другой стороны, это единая книга, единый такой вот фолиант, который мы каждый читаем, в котором все истины много раз подтверждаются и переходят из одной книги в другую. И очень много историй, о которых повествует Священное Писание, они повествуются тоже в разных книгах, причем разными жанрами, разными стилями. И вот это богатство литературное, которое нам представляет Священное Писание, оно нас обогащает, и оно нам показывает широту и ширину Божьей мудрости, которую мы видим в этой книге. И сегодня мы обратимся к одной уникальной книге, поскольку она в стиле и в жанре написана не в том, в котором другие подобные книги написаны. И прежде чем поговорить об этой книге, я хочу еще вспомнить еще один момент. Чем уникально Священное Писание? Священное Писание говорит, это самая честная книга, которая существует на земле. Священное Писание описывает множество людей, которые называют праведными, людей, которые действительно в истории сделали очень многое для продвижения воли Божьей, которые для нас являются примером во многом. Но ни одного человека Библия не описывает как идеального. Библия описывает всех людей с их слабостями, с их какими-то ошибками, иногда гневом, иногда недовольством, иногда попытками противостоять воле Божьей. Но в то же время Библия описывает этих людей и с другой стороны, как людей, которые послушны Богу, которые стараются выполнять Его заповедь. Вспомните, например, Авраама, вспомните Моисея. Мы можем найти и те моменты, когда, и больше, наверное, гораздо больше тех моментов, когда они были послушны Богу. Но мы видим также и другие моменты, когда они спорят с Богом, когда они поступают не совсем правильно, не всегда до конца честно. Мы вспоминаем Давида, который, казалось бы, был самым праведным из царей, да, который впал в такой страшный грех. И когда мы читаем описание этого греха, ну, можно сказать, волосы дыбом встают. Как же так вот такой человек? И мог так. Единственный совершенный герой Библии, который есть, это только Иисус Христос, который описан в Новом Завете, но и пророчески описан в Ветхом Завете. И вот сегодня мы поговорим еще об одном, ну я бы так сказал, неоднозначном герое Библии. И мы поговорим сегодня о книге пророка Ионы. Интересно то, что эта книга, как я уже сказал, она выбивается из всего списка пророческих книг тем, что она написана в, можно сказать так, в поэтическом стиле, и она написана в форме притчи. И некоторые даже ученые говорят, ну а вот действительно ли существовал такой пророк, а может быть это просто вот такая красивая история. Но мы верим, что поскольку в Библии он называется пророком, он был и он существовал, и, кстати, даже предание говорит о том, что был такой пророк Иона, который был тем, кого воскресил в свое время Илия. Вот отрок, помните историю, когда Илия воскресил отрока, а мать этого отрока, это была благочестивая вдова, которая 3 года, в течение 3 лет была засуха, и пересохли потоки, и которую Илия, можно сказать, спас от голода. То есть, опять же, видите, такое пересечение истории, которая есть. Это, на самом деле, это, ну, это не библейская информация, но так считают многие ученые, многие исследователи, что вот есть такая взаимосвязь. Ну, у меня нету причин этому не верить, ну, вот так. Возможно, и скорее всего так было. И вот пророк Иона, интересный человек. Если мы внимательно прочитаем вот эту книгу, она небольшая. Мы сегодня, на самом деле, ну, если не прочитаем, то, по крайней мере, обратимся ко всему тексту этой книги. И для себя мы поймем, кто такой Иона и кто такой Бог. И сделаем для себя многие выводы, может быть, и относительно себя, может быть, относительно других людей, относительно Ионы, а главное, относительно Бога. И вот книга начинается с того, что было слово Господне к Иону, сыну Амофянину. «Иди, встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния дошли до меня». Ну, логичное, стандартное начало пророческой книги. Правильно? Бог дает поручение, иди и благовествуй. Интересно то, что в отличие от других книг пророческих, здесь призыв к благовестию язычникам. Ниневия это был языческий город, и в основном все пророки и пророчества касались евреев, еврейского народа. Вот. А здесь поручено вот этому пророку Ионе отправляться и благовествовать в Ниневию. Но 3 стих говорит: «И встал Иона, и что делал? И пошел выполнять волю Божию». Да? «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня». Фарсис – это примерно территория современной Испании, то есть это противоположная сторона. Он решил, Бог ему говорит, иди туда, он неизвестно как реагирует, или молча, или согласием, садится на корабль и плывет в противоположную сторону. Уже как-то странно, да? Ну, странная ситуация. Казалось бы, нужно выполнять волю Божию, логично, он пророк. И вот тут такое происходит. Он нашел корабль, отправляющий Фарсис, отдал плату за провоз, вошел, чтобы плыть Фарсис от лица Господня. Он просто решил сбежать от Бога. Вот, ну на первые вот такие слова этой пророческой книги, ну, мягко говоря, стали в тупик. Ну, как же так? Ну, давайте будем читать дальше. «Но Господь на море воздвиг, на море крепкий ветер, сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». То есть Бог прямо реагирует. «Ага, ты не хочешь выполнять мою волю, на тебе шторм». Но интересно то, что при этом испугались все, кроме Ионы. Иона спустился в самую глубокую часть корабля, куда-то в трюм, и уснул. Все на корабле в шоке, все молятся, все пытаются как-то, ну, что-то сделать, спасти корабль. А Иона просто идет и засыпает. Причем вот при этом шторме он умудрился уснуть. Ну вот такая вот ситуация, да? И тут начинают вот те люди, которые были с ним на корабле, находят его. А кстати, если мы читаем еврейский текст, там не просто он зашел вглубь корабля, а он зашел в самое глубокое место. То есть он, ну можно сказать, забился в самую глубокую щель где-то там, чтобы его было труднее найти. Но его нашли. И к нему обращаются, говорят, а что ж ты не молишься? Мы тут все переживаем, молимся и пытаемся каким-то образом себя спасти, ну, спасти ситуацию и вообще как-то воздействовать на ситуацию. Молим Бога, богов, там, как я из текста понятно, что было много язычников. И вот, а ты спишь, И он спокойно отвечает, да, я сплю, это из-за меня все произошло. То есть вот его реакция на самом деле, она удивительна. Его нельзя ни в коем случае назвать неверующим человеком, да? Это искренне верующий человек, он знает, и он, но он сознательно идет на нарушение воли Божьей. И при этом Бог его не уничтожает, не пускает на него стрелы молнии, чтобы он, ну как, молнии гнева. Нет, Бог его очень так интересным способом возвращает на тот путь, с которого он пытался сойти. Ну и значит, ситуация дальше развивалась, я не буду дословно читать, но бросили жребий попал на Иону, вот, оказалось, что во всем виноват Иона, согласно жребию, а в то время многие жребию доверяли. Ну, я думаю, что и Господь здесь так сделал, чтобы жребий правильно указал на Иону. И вот самое интересное, реакция тех, кто был на корабле, действительно, ну, реакция благочестивых людей. Они не сразу его вышвырнули за борт. Они они пытались пристать к берегу, чтобы его выпустить спокойно с корабля, чтобы он не погиб. А потом, когда они... И он говорит, выбрасывайте меня за борт, вот все будет нормально. Они такие его выбросили, потому что была безвыходная ситуация, и потом молились о том, чтобы кровь Ионы не была на их душах. То есть, действительно, ну, благочестивые люди оказались на корабле. И вот в этой ситуации Иона падает, его выбрасывают с корабля. И что дальше происходит? Дальше его проглатывает большая рыба. В по-русски написано кит, но кит не совсем правильно, потому что кит, во-первых, не рыба. Вот, некоторые критики Библии говорят, вот, в Библии рыбой называют кита. В тексте изначально просто говорится о большой рыбе, об огромной рыбе. Вообще здесь в тексте еврейском очень много используется таких преувеличений. То есть корабль был гигантский, рыба была огромная, дерево, о котором дальше будет речь, было исполинским, гигантским. То есть, ну, это тоже пример вот того стиля притчи, стиля такой вот истории притчи, может даже где-то из сказки, которая вот немножко все преувеличивает и все показывает в таких масштабах вот, крупных и однозначных. Вот что дальше происходит. Дальше Иона попадает в чрево кита. И это своего рода получается для Ионы такое наказание, когда в течение 3 дней и 3 ночей он находится в чреве кита. Но я думаю, что никто из нас не желал бы испытать такое вот, попасть в такую ситуацию, в такое заточение. И здесь Иона начинает говорить как человек Божий, как пророк, и признает свою вину. И вот этот отрывок я хочу, чтобы вместе прочитали, потому что эти же слова и цитируются в Новом Завете. Я думаю, что многие из этих слов мы знаем, даже знаем на память, поскольку эти слова очень такие красивые, поэтические, очень правильные, духовные. И они очень похожи на псалтырь. Вот здесь как раз элемент еще одного жанра поэзии еврейской. «И сказал, и возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я взопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину и сердце моря, и потоки окружили меня, и все воды и волны проходили надо мною. И сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли воды до души моей». «Бездна заключила меня, морской травой обвита голова моя. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господь Божий мой, не изведешь душу мою из ада, И когда изнемогла душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до Тебя и до храма святого Твоего. Чтущие суетных ложных богов оставили милосердного своего. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение. Вот так молится Иона. И молится действительно правильными, такими духовно выверенными словами. Действительно, он понимает, что то, что с ним произошло, это для него наказание. Он сам на это пошел, он понимал, что он идет против воли Божьей. Но Бог его направил, и как бы он ни хотел выполнять волю Божью, Бог сделал так, что он ее выполнил. И на самом деле, вот если так вот эту всю историю попытаться проецировать на себя, конечно, мы не ионы, и, конечно, мы не были в чреве никакой рыбы, и, конечно же, нас не выбрасывали с корабля, но вот такая борьба за выполнение воли Божьей в нашей жизни, я думаю, каждый так или иначе какие-то элементы вот этой борьбы испытывал. Когда мы пытаемся продвинуть какие-то свои желания, как-то реализовать свою волю вопреки воле Божьей, то очень часто в конечном итоге, пройдя через многие испытания, пройдя через трудности, мы возвращаемся к тому, что должны были сделать изначально, а именно выполнить волю Божью. Бог здесь, через вот эту книгу, через эту историю, показывает нам то, что Его воля благоугодная и совершенная. И она, даже если мы это не хотим, даже если нам непонятно, даже если у нас есть какие-то другие цели, желания и стремления, воля Божья, она будет выполнена. Иногда бывает так, что она будет выполнена не нами. В этой истории она была выполнена тем же Ионой. Но иногда Бог показывает нам через других людей. Но главное то, что воля Божья превыше нашей воли. И желание Божье превыше нашего желания. И зачастую мы, понимая то, что это воля Божья, мы осознанно не выполняем ее. А иногда на подсознательном уровне нам не очень хочется, нам не очень хочется там куда-то ехать, что-то делать. И мы просто идем в другую сторону, закрываем уши от Бога. Но знаете, это подобно тому, как вот говорят, что страус голову прячет в песок, вот так же мы пытаемся спрятаться от Бога. Именно так выглядело и то, что делал Иона, который пытался в большом корабле, в глубине этого корабля спрятаться от Бога. При том, что он прекрасно понимал, что от Бога спрятаться невозможно. И мы очень часто прекрасно понимаем, что мы должны это сделать, но, к сожалению, не делаем. И это бывает очень печально. Но давайте дальше пойдем по тексту этой истории. «И было слово Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, и город великий, и пробуди в ней». То есть те же самые слова. И тут Иона пошел. Иона пошел, и Иона выполнил волю Божью. Причем выполнил качественно, выполнил так, что действительно люди в Ниневии уверовали. И то, что те бедствия, которые пророчил Иона, о которых Бог сказал ему рассказывать, обличать жителей Ниневии, он это говорил в течение 40 дней и 40 ночей. Тут об этом говорится. И действительно, отдался полностью вот этой проповеди. И что произошло? Опять же, произошло то, что далеко не всегда происходит в истории, но ниневьяне покаялись. Ниневьяне не просто покаялись, а даже сам царь выполнил все, что нужно было для того, чтобы эту ситуацию, это наказание, от него избавиться. И даже сам царь послал посланников к Ионе, сказать, что вот, посмотри, мы сделали то-то, то-то, там оделись в речище и так далее, и так далее. Подробнее здесь об этом описано. И в итоге ниневяне покаялись. Причем все, причем действительно. Опять же, так вот в реальной жизни далеко не всегда так бывает, что вот так весь народ. Но опять же, стиль, в котором написана эта книга, он подразумевает вот такие однозначные. То есть, когда мы видим корабль, да, то оказывается на корабле все, можно сказать, праведные, которые вот нет ни одного плохого, да. Тут же жители Ниневии, они были все плохие, 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 вдруг они стали, все обратились к Богу. И это, слава Богу, это хорошо, но в жизни, конечно, ну не всегда вот так однозначно все происходит. Но жанр этой книги, он как раз говорит о том, что вот это ну, такой набор уроков для нас. Вот как в идеале должно было бы быть. И вот действительно, ниневяне покаялись. И вот они говорили, может быть, еще Бог умилосердится, не отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, обративших, и как, что они обратились от пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Ниневия была спасена. Кстати, если вот так вспомнить историю, то после этого Ниневия еще просуществовала около 200 лет. То есть вот это покаяние продлило жизнь города на 2 столетия. Ну, в древние времена это было достаточно много. Ну и вообще, в принципе, когда должен быть город вот-вот разрушен, а вот он сохраняется, по крайней мере, несколько поколений сохранили, ну, наверное, сохранили эту веру и вот то благочестие, которое, к которому пришли, испугавшись тех божьих кар, которые над ними, ну, можно сказать так, нависли. Да? Ну, вот мы разобрали сейчас 3 главы этой книги, а всего в этой книге 4 главы. И теперь мы, в принципе, на этом все могло бы закончиться. Логично. Все. Начинается книга с того, что Бог обращается к Ионе, проповедуя, чтобы они покаялись. Вот, и он не хочет, потом возвращается, проповедует, и все покаялись. Все хорошо. Хэппи-энд. Да? Так вот, по-современному. Счастливый конец. Но не тут-то было. Потому что история продолжается. И история продолжается еще раз, вводя читателя в недоумение. И вот сейчас недоумение действительно еще более, скажем так, серьезное, чем даже было в начале. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Так начинается 4 глава. Казалось бы, все радоваться должны. Ниневяне покаялись, все хорошо, все, он выполнил волю Божью, Иона выполнил волю Божью. И здесь как раз раскрывается то, что изначально Иону, его, Ионой двигало. Те его тайные какие-то тайные желания, стремления, его тайные мысли, здесь они открываются нам. Оказывается, что он молился, смотрите, молитва Ионы, просто уникальные слова, вот я даже не знаю, как их охарактеризовать. «О Господи! Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Почему я побежал в Фарсис? Ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедствии». Он знал, что так будет, поэтому он не хотел этого делать. Он знал, что ниневяне покаятся, поэтому он не хотел им благовествовать. Вполне возможно, что в его сознании он думал, что Ниневия это заслужила. Вот своим таким неверием, своей ненавистью к Богу, прямо выраженной. И он посчитал, что вот это милосердие Бога, оно излишнее. Он решил за Бога. Он решил, что справедливее будет, если я этого делать не буду. Справедливее будет, если они если на них сойдет то наказание, та ярость Божья, которая им причиталась. А не бывает в нашей жизни так, что нам хочется кого-то очень сильно наказать? И когда мы думаем о Божьем милосердии, нам даже нас это где-то даже в глубине души коробит. Как же так? Он же достоин того наказания, которое мы бы хотели к нему применить. С какой стати его прощать? Да он столько сделал зла, он столько сделал, он проявил ненависть, он проявил самые отрицательные черты своего характера, испортил мне, там, кому-то, моим друзьям, соседям, родственникам жизнь своими поступками, своими действиями. И тут Бог его будет прощать. С какой стати? Вот примерно так думал Иона. И поэтому дальше мы читаем. «Ныне, Господи, возьми мою душу, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Это его настолько огорчило, что он у Бога просит смерти. Огорчило милосердие Божье. Кажется, это совершенный нонсенс. Кажется, это совершенно, не то что нелогичное, а это что-то совершенно ненормальное. Но на самом деле Божье милосердие, оно настолько глубоко и оно настолько не вкладывается в человеческое сознание, что часто человека ставит в тупик. Мы сегодня каждый день видим сотни сообщений о том, что происходит в разных уголках мира. Идут войны, убийства, где казнят там десятками людей, убивают, уничтожают. А если мы возьмем историю, а если мы вспомним войны, Вторую мировую войну, Первую мировую войну, а если мы вспомним там истории инквизиции, да много-много всего мы можем вспомнить, когда люди пытались мстить от имени Бога. И когда люди пытались своей волей не дать милосердию Божьему проявиться, считая, что тем самым они творят добро. Любого инквизитора, если бы вы спросили, ради чего ты это делаешь, он бы сказал, я выполняю волю Божию, я очищаю. Я спасаю душу этого человека, сказал бы инквизитор. Уничтожая его тело, я спасаю его душу. Но Бог милосердный. И это милосердие Бога часто раздражает. И в данном случае вот Иона как раз пример того, что милосердие Бога было не просто не понято, но оно Иону раздражало. Иона был готов пожертвовать своей жизнью, причем не однажды. Когда его бросали с корабля, вряд ли он думал, что сейчас каким-то образом он сможет спастись. Ему было лучше умереть. И здесь он говорит, да лучше я умру, чем буду выполнять несправедливые указания Божьи. Но Бог верен. И Бог любвеобилен. И его любовь гораздо выше наших предрассудков. И нашего понимания. Поэтому Иона в своей жизни он не понял. По крайней мере на тот момент. Он не понял глубину этого милосердия. Хотя дальше давайте мы продолжим чтение этой главы. И сказал, неужели это тебя так сильно огорчило? Господь сказал, и неужели это так сильно огорчило? То есть Господь искренне говорит, тебе-то какое дело? Что почему тебе так это огорчило? Неужели это причина для такого огорчения? И вышел Иона, и сел у восточной стены города, и сделал себе кущу, и сел в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Он еще в глубине души надеялся, что все-таки Ниневию разрушат. Но этого не получилось. И прорастил Господь над ним растение. Вот тут вообще на самом деле, если так говорить, это книга Ионы – это пример вот такого юмора в Библии. Здесь действительно вот многие вещи, когда читаешь, их нужно воспринимать с улыбкой, потому что действительно здесь вот так немножко в юмористическом стиле, но очень глубоко показаны истины. И вот здесь произошло огромное дерево. Вы представляете, это за ночь произошло растение. Многие ученые считают, что это какое-то тыквенное растение. Судя там, исследовали лингвистический анализ, проводили текст. Вот. Ну, в общем, большое растение с большими листьями. Быстро выросло. Причем, если мы читаем еврейский текст, опять же, здесь растение огромное. Вот оно выросло огромное. И он обрадовался. То есть, видите, у Ионы, с одной стороны, вот у него вот эта вот ненависть к ниневянам и вот это желание справедливости, вот какая-то мелочь, и все, у него уже хорошо. Вот это дерево выросло, его закрыло от солнца, ему стало хорошо. И он рад, и он действительно, у него поднялось настроение. Бог ему таким образом поднял настроение тем, что вот вырастило это дерево, вот оно его закрыло. Но Бог пошел дальше, и на следующий день червь подточил это растение, оно засохло. Ну, видите, тоже вот за день такого не бывает, но вот здесь все немножко преувеличено, но показано, и это дерево высохло. И что Иона? И Иона снова Иона говорит о том, что я хочу умереть, забери меня. То есть опять Иона впадает в депрессию. И опять Иона вспоминает все. Видите, вот часто бывает так, на какие-то мы попадаем в какие-то обстоятельства, нам кажется, что все хорошо, а как только вот эти положительные обстоятельства, они куда-то пропадают или меняется ситуация, все, мы сразу вспоминаем все плохое, опять все плохо, опять все плохие. И опять вспомнил про ниневиан и про несправедливость. И Бог говорит... Видите, Иона весьма обрадовался этому растению. А дальше Иона изнемог и просил себе смерти. И сказал, лучше мне умереть, нежели жить. Вот то, что я говорил. И тогда Бог сказал, неужели тебя так сильно ты огорчился за это растение? И Иона говорит, очень огорчился, даже до смерти. Ну, наверное, все-таки не самому растению огорчился, а огорчился всей ситуации, что вот он был растение, которое закрывало его от солнца, жара, тем более... Вот в тех местах всегда очень жарко, особенно летом. Это действительно, я представляю, насколько тяжело сидеть под солнцем, особенно когда вчера у тебя были все условия комфортные. И он говорит, очень огорчился. Огорчился, что дерево высохло, что само дерево вот уничтожилось. Огорчился, что жарко стало. Огорчился, что солнце светит и вообще мне плохо. Я из этого и огорчился. А вот дальше очень мудрая мысль, которая подводит итог всему сказанному. Ты сожалеешь о растении, о котором не трудился, которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну и ту же ночь пропало. Ты к этому растению вот, не приложил никаких усилий. Вот оно для тебя вот с неба вот так вот упало, ну, грубо говоря, вот выросло, тебе сделало хорошо, удобно, комфортно, и ты этот комфорт уже воспринимаешь как нечто само собой разумеющееся, обязательное. Как часто мы в нашей жизни какие-то ситуации, какие-то комфортные, какие-то, когда нам хорошо, мы считаем, что это навсегда, что вот так и должно быть, что вот так должно, так вообще должен быть мир построен, чтобы нам было хорошо. А когда это исчезает, нам становится очень плохо. И нам становится гораздо хуже, чем было до этого. Потому что мы уже испытали хорошее. Знаете, когда человек живет в стесненных условиях всю жизнь, и когда он никогда не имел возможности эти условия как-то изменить, он к ним привыкает, и он их воспринимает как свой естественный, ну, жизненный фон, так сказать, условия жизненные. Но если в этой жизни он хотя бы какой-то период, он жил лучше, он жил хорошо, то после этого для него вот те условия, они становятся просто невыносимыми. Но важно здесь другое. Здесь важно то, что вот для Ионы вот это растение, оно приобрело особую ценность. И он уже к этому растению относится как к чему-то своему родному. К тому, что для него выросло, и его вот так же у меня отобрали мое. А Бог говорит, не мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч, не умеющих отличить левой от правой руки, и множество скота. Бог творец. Причем не просто творец. Бог творец, любящий свое творение. Мы это часто недооцениваем. И мы часто свое «я» ставим выше других. Но мы являемся творением. Но и наши враги, которые вокруг, они тоже творение Божье. И те люди, которые поносят Бога, они тоже являются творением Божьим. И Бог хочет спасения каждому человеку. Мы же зачастую считаем, как я считал Иона, эгоистичны. Мы думаем о себе. Мы думаем о том, что мы, вот я, вот мне. Забывая, что те люди, которые вокруг нас, они такие же дети Божьи. И они также имеют право и возможности рассчитывать на Божие милосердие. И основания имеют для этого. И Бог проявляет это милосердие. Знаете, одна из таких плохих черт характера – это зависть. Вот здесь где-то так вот она проявилась в Ионе, вот так в несколько извращенной форме даже, можно сказать. И вот эта зависть зачастую она проявляется в нас, когда мы видим, что кто-то что-то не заслужил, кто-то что-то получил лучшее, чем получили мы, кто-то как-то ведет себя не так, как хотели бы мы, не так, как видим мы, и мы считаем, что он тем самым оскорбляет Бога, и мы начинаем защищать интересы Бога. Знаете, Бог сам может защитить свои интересы. Дал бы Бог нам свои интересы защитить, себя, свою жизнь построить так, чтобы быть угодными Богу. Но мы смотрим на других, мы судим других. Вы знаете, книга Ионы уникальна еще тем, что к этой книге обращался и Христос, когда был на этой земле. И он сравнивал то, что пережил Иона в чреве кита, в чреве этой рыбы, он сравнивал с тем, что он пережил, когда был после смерти, перед воскресением. Действительно, вот этот пример Божьего милосердия, он наиболее ярко раскрывается во Христе. И то, что сделал Иона, Иона выполнил волю Божью. Но полноценным выполнением вот этой воли Божьей, которая здесь просто проявилась вот так в конкретном месте по отношению к конкретным людям. Христос, он проявил милосердие ко всем людям. И он пошел, если Иону сравним, да, что делал Иона. Иона проповедовал и был принят, да, и к нему царь обратился, что вот мы каемся, принимаем то, что ты делал. И твои слова принимаем для того, чтобы спасти наш город. Когда пришел Христос, его не так приняли. Да, ему постилали одежды, когда он входил в Иерусалим. Но это было лишь таким мимолетным, коротким периодом, когда люди увидели в нем Сына Божьего, но очень быстро забыли об этом. И совсем скоро стали кричать «распни» и распяли его. Вот книга Ионы, она позволяет нам понять глубину Божьего милосердия, для того, чтобы она предваряет восприятие Божьего милосердия, то, которое проявилось во Христе. Это был пример вот, спасения одного отдельного города, причем языческого города. На самом деле для евреев вот та проповедь язычникам, о которой говорится в книги Ионы, она была нетипична, потому что евреи проповедовали в основном своим, а язычников вообще считали недолюдьми. А здесь проповедь язычникам. И как раз это тоже своего рода мостик со Христом, потому что Христос пришел для того, чтобы благовествовать всем, независимо от принадлежности к народу Божьему. Он и своим проповедовал, и проповедовал всему миру. И благодаря этому мы сегодня имеем спасение. Я думаю, что для каждого из нас вот сегодняшнее вот это... Этот небольшой обзор книги Ионы может быть хорошим уроком. Я думаю, что стоило бы каждому из нас сегодня вечером еще раз перечитать для себя эту книгу. Это займет буквально 10 минут. И вспомнить то, что пережил Иона. То, как поступал Иона. И то, что Ионе говорил Бог. И еще раз для себя подумать и понять глубину милосердия Божьего. Потому что, понимая глубину этого милосердия, мы сможем быть исполнителями Его воли. Не осознавая этого, мы будем вести себя подобно Ионе, который огорчался тому, что ниневяне были спасены.